Всем привет! Это 35-й выпуск подкаста oldgames.ru. С вами снова Virgil
и Димаус.
Мы опять с вами после непродолжительного перерыва. Вот, мы планировали этот выпуск уже почти месяц, чуть поменьше. Ну, планировали, да и выпланировали. А вот в этом выпуске мы продолжим смотреть, какие известные игры стали жертвами докторов Моро, Франкенштейном, и появились такими, какие они есть. То есть про не совсем ремейки, которые вышли на каких-то альтернативных мобильных платформах.
Можно назвать это димейками. То есть те же игры, но не то что упрощенные, а скорее на более простом железе, которые попытались повторить успехи своих прародителей.
Да.
И начнем мы с одной из более чем известных серий игр. Resident Evil. Это... известная серия survival-хорроров, настолько популярная, насколько бессмысленно бестолковая. Ну, все вы знаете, двери, невнятное бормотание глупых диалогов. Но Resident Evil сумело просочиться почти на все платформы, способные хоть сколько-нибудь его принять. И если не оригинал, то хотя бы ремейки. Есть страницы истории сериала, которые были умышленно склеены, чтобы никто не смог с ними ознакомиться. Вот, сегодня... мы расскажем про Resident Evil 2 на карманной приставке game.com.
Да, была такая приставка, хотя, наверное, звучит больше как название сайта. game.com.
Да, вообще интересно, кто догадался.
Дело в том, что в конце 90-х был такой взрыв интереса к интернету, к вот этим вот цифровым коммуникациям. И поэтому многие там ставили к себе e-commerce, game.com, собаку, значит, еще другие...
Не создавало путаницы.
Ну, наоборот, это считалось, что типа это что-то современное, что-то передовое, что-то, что стоит вкладываться. А потом вот этот, как его называют, пузырь .com лопнул в начале нулевых самом.
Ну да, все помнят, да. Наверное. Вот, ну что сказать про эту приставку. Выглядит она достаточно интересно, но вместе с тем не слишком дорого, да? То есть там монохромный экран, небольшое разрешение, при том, что тогда уже существовали, например, геймбои. Цветные.
Ну, разрешение, кстати, там больше, чем у Game Boy немного. 200 на 160 точек.
В принципе, эта приставка имела ряд своих каких-то фишек интересных, которых не было у конкурентов. То есть вполне могла посоперничать. Вот. Например, это большое количество кнопок, два слота для картриджей, модем, сенсорный экран. И, в принципе, напоминала КПК тех лет. Но, к сожалению, вот из недостатков можно сказать, что у нее была достаточно медленная матрица, и играть там, например, в экшены было не очень удобно. Если посмотрите, как выглядит Resident Evil тот же на ней или другие игры, то можно заметить, что отзывчивость достаточно медленная.
Ну да, и, собственно, тачскрин тоже был сделан дешево достаточно. То есть экран был разбит на клетки, вот, и клеток было, ну, весьма немного. То есть фиксировались вот эти нажатия не по координатам точным, а по большим клеткам. Ну что до игры, то Resident Evil отчасти напоминает своего предка. Здесь как бы такие псевдо-пререндеренные локации, хотя на самом деле это не пререндер, это скорее всего нарисовано было. Вот, немного разные углы обзора есть, как и в сериале. Есть, конечно, зомби, есть скрипящие анимации дверей. Вот, но по своей сути игра более боевая или скорее облегченная по приключенческой части. И напоминает чем-то beat'em up, только тут, соответственно, персонажи ходят вооруженные огнестрельным оружием.
В то время, кстати, было довольно популярно beat'em up в трехмерных пререндеренных локациях. Даже вот на ПК было несколько таких.
Fighting Force или
без всяких там,
да?
Да-да, типа того. Еще были какие-то там Crow, еще...
Ну да.
Ну, такой был всплеск интереса к этому жанру. Вот, например, здесь тоже так получилось.
Не, ну здесь все же, хоть и элементы его есть, здесь все-таки та же самая идея, что и в Resident Evil в обычном. Кстати, здесь наиболее удачно удалось скопировать экран инвентаря. Более всего похоже. Вот, ну игра по сравнению с Game Boy, ну, выглядит по-другому. Во-первых, тут больше экран, и здесь используются довольно крупные спрайты, которые, мне казалось, на Game Boy не встречаются. Вот, в то же время не очень отзывчивое управление, то есть ты там нажимаешь на клавишу, и у тебя не сразу возникает реакция на экране. Это, конечно же, не может нравиться.
Ну да, это как будто бы подтормаживает, хотя на самом деле это просто отзывчивость матрицы.
Да, ну а так игра, собственно, та же самая, по сути. Ходит вот этот полицейский, как уж его зовут, Леон, да? из второй части, и мочит зомби, пробирается через Раккун-Сити. Вот. Но она достаточно, кстати, длинная. Есть, мне кажется, как они называются-то, полное прохождение.
Спидраны.
Ну, не спидраны. Спидран на скорость. Да, вот есть на прохождение. Mm-hmm. Можно посмотреть. Хотя, ну, она достаточно такая. Все-таки однообразная игра. Все-таки в Resident Evil был не только экшен, там были и пазлы, хоть и не так много, которые как-то разбавляли.
А там хоть сохраняться-то можно?
Вроде да.
Что еще можно сказать по поводу этой приставки? У нас ее, разумеется, нет, она была довольно редкая, вот, но она достаточно хорошо эмулируется.
Тут еще про эмулятор надо сказать, что тот эмулятор, который есть, это чуть ли не вот копия вот этих вот наборов разработчика оригинального, который был там в 98 году. Когда она была.
Ну, типа SDK.
Да. То есть, то ли он доработан, то ли он такой был изначально, но это то, что есть на данный момент.
Ну, то есть, вполне можно с этим ознакомиться, и довольно удобно. Ну, перейдем тогда к следующей игре. Мы еще про одну очень известную игру хотели поговорить для этой платформы. Это Duke Nukem 3D.
Да, эксклюзивный демейк для этой платформы.
Но Resident Evil, наверное, тоже эксклюзивный демейк.
Да, но здесь он...
В том смысле, что он не похож на другие всякие версии. Безусловно,
не похож. Но здесь тоже не похож. Вот, наверное, здесь у вас уже возникнет вопрос. Неужели платформа, которая плохо справляется с отрисовкой двумерных игр, не прогнется под весом эго ядерного герцога? Вот. Хотя у нее те же самые проблемы, что и Обители зла, авторы явно лукавили, называя свой продукт таким образом. 3D. То есть это не платформер про Дюка, от которого были вот первые части, но это далеко не 3D-шутер. Если, конечно, не считать игру с дискретным перемещением и невозможностью поворота экрана за таковой. Здесь я, наверное, не знаю больше таких игр. Только разве что какие-то аркадные, вот, знаешь, типа Operation Wolf и тому подобное. То есть где у тебя был такой просто типа тир, и можно было по нему перемещаться.
Но это что-то вроде shoot the map даже, да. Похоже, потому что можно двигаться только вперед и вправо-влево.
Да, но факт, что ты можешь двигаться вперед и назад. Но это сделано очень странно. На самом деле я просто таких игр не знаю больше, в которых нельзя было бы поворачиваться в сторону.
Ну, я говорю, что это похоже на shoot the map, только вид из глаз. Да. Такое действительно редко встретишь, я, честно говоря, тоже не припомню. Но идея интересная. Хотя играть, конечно, я бы не сказал, что очень интересно. Как минимум, стоит посмотреть, наверное.
Да, ну здесь, конечно, тоже можно и самостоятельно перемещаться, открывать двери. Кстати, для того, чтобы открывать двери, надо зажать две кнопки. Кажется, Select и X, что достаточно неинтуитивно. Можно также подбирать предметы с пола, оружие. Вот. И в какой-то мере воссозданы локации трех эпизодов Дюка, начиная с кинотеатра. Также достаточно точно перенесены оружие и монстры. Не знаю, были ли у них вот эти вот рисунки.
Ну, это спрайты.
Да, но спрайты, ну, то есть они переделаны вот в этот вот монохромный, или сколько тут оттенков? 4 оттенка, наверное, режим.
Как несложно догадаться, эта консоль и ее игры не получили широкой известности. Наверняка многие из наших слушателей и зрителей не слышали о ней. Среди игр на этой платформе в разработке числились лицензии на такие известные игры, как Red Alert, Turok, Castlevania, Metal Gear Solid и некоторые другие.
Фирма Tiger была разработчиком. И у них была собственная студия, которая все эти игры клепала. И было бы интересно взглянуть, на что они способны вот изгалиться, как вот с этими играми. Как перевернуть с ног на голову, там сшить из кусков какую-то говорящую куклу.
Но я так понимаю, что все-таки их вот эти вот наполеоновские планы им не суждено было завершиться, там разработка многих вот этих игр, так потихоньку все заглохло.
Ну, было продано 300 тысяч копий вот этого аппарата, и с одной стороны это много, с другой стороны, чтобы сделать вмятину там в продажах Nintendo, Game Boy, этого, конечно, недостаточно. Поэтому через несколько лет эта приставка отправилась на свалку истории. Вот. Но следующую остановку мы делаем у еще одной странной приставки, которая называется WonderSwan Color. Так называлась портативная консоль японского происхождения конца 90-х от фирмы Bandai, известной больше всего по Tamagotchi. Наверное, многие видели, многие в него играли.
WonderSwan?
В Tamagotchi.
Я так понимаю, что вот этот WonderSwan не за пределы Японии не распространился.
Да, не было. То есть все игры там, они на японском языке. То есть было два варианта, черно-белый сначала в 99-м и цветной в 2000-м. Как я понимаю, это была как раз попытка конкурировать с Game Boy, то есть такой девайс, простой относительно, долго работающий и недорогой. И на самом деле, по сравнению с GameCom, продажи шли куда более бойко. Было продано 3,5 миллиона копий, что, конечно же, ну, недостаточно по сравнению с Game Boy, но гораздо лучше результат. И это при том, что, конечно, он продавался, как ты сказал, только в Японии.
Ну, неплохой результат на самом деле. Вот. Ну, а что касается игр, ну, понятно, что языковой барьер нам не дает полноценно с ними ознакомиться.
Вы, наверное, заметили, что мы в основном говорим о ремейках, которые отличаются от своих оригиналов в более, ну, не худшую, упрощенную, да, сторону, более примитивную. Можно ли сделать такой ремейк на этих вот устройствах, который был бы лучше оригинала и чем-то как-то его бы апгрейдил, улучшал? В каких случаях это возможно?
Ну, в случаях, если сама игра была достаточно старой, вышла там 80-е, на таком железе, которое было еще более простым и примитивным.
Да, и как раз вот Wizardry — это игра 81 года, которая и появилась на этой приставке.
Да, игра — одна из основоположниц ролевого жанра CRPG. Она уже успела стать классикой на момент появления вот этого самого ремейка, о котором мы сейчас говорим. А появился он когда? Ну, видимо, в 99-м, да?
В 2001-м, кажется.
В 2001-м даже.
Да, ну действительно трудно представить, чтобы игра могла получиться хуже своего прародителя, потому что изначально он вышел на персональных компьютерах в 81-м году, и тогда графика была какая-то...
ЦГА.
Да, или вообще черно-белая, там, с каркасной графикой. Ну, вот векторный такой, отрисованный там в Basic или где. Вот, ну как ни странно, Wizardry стала очень популярна в Японии после того, как она уже стала популярной на Западе. То есть многие JRPG-игры, они много взяли вот из Wizardry серии. И они были позже переизданы, японцы выкупили на них права и стали выпускать разные ответвления под этим именем. Даже вот не так давно выходили какие-то новые игры, даже была MMORPG. Так что то, что на чисто японской приставке выходит такая вот Wizardry, вот Sirtec канадской фирмы, не стоит удивляться.
Но Sirtec уже давно не существует, к сожалению. Но тем не менее, что мы здесь имеем? Первое, что бросается в глаза, это цветная графика, по-настоящему полноцветная графика. Здесь более веселые оттенки как спрайтов, монстров, так и всего остального. А в остальном все довольно близко к оригиналу, в том числе и относительно своей непростительной сложности. Ну, все вы знаете или хотя бы представляете, что там предстоит делать в этой игре. То есть у вас есть партия из 6 персонажей, ролевая система с классами, расами, ролевыми атрибутами и, естественно, подземелье с кучей монстров, которых можно...
Нужно.
Пожать хорошего лута.
Ну, естественно, этим не ограничивается. В игре есть и какой-то сюжет, по крайней мере, был.
Я тоже не помню. Скорее всего, там нужно...
Да, убить всех, найти красный ключ.
То есть все, в принципе, в лучших традициях Dungeons and Dragons, но в игре очень много рандомности.
Можно очень быстро умереть и там не получить никакого лута, остаться ни с чем. Можно там, конечно, своих этих мертвых членов коллектива выбрасывать и заводить новых, но таким образом будут теряться уровни и так далее. То есть игра хардкорна.
Ну вот есть нововведения, такие как музей, в котором можно посмотреть монстров, предметы, специальная опция для обмена файлами сохранения по сети. Это как бы такие удобства, но тем не менее приятно.
Да, ну вот пример того, как можно сделать игру более лучший ремейк на таких вот платформах. Хотя здесь, конечно, просто так английскую версию не получить, для этого надо зайти в настройки на иероглифах. И мне кажется, выбрать вторую опцию. Она отвечает за выбор языка. Переключает с японского на английский, хотя часть текста все равно на японском. Вот, но большую часть можно сообразить.
Текста вообще много?
Ну, кто кого бьет, там результаты сражений и тому подобное.
Ну, это можно и догадаться, да.
Да. А вот интересно, были ли какие-нибудь ремейки российских игр на мобильные телефоны, которых не стыдно рассказать?
Оказывается, были. Это не самый очевидный претендент — Алоды 2 от фирмы Нивал. Ну, на самом деле, игра была в свое время очень популярна, запомнилась тем, что смешивала сюжетный экшен-РПГ со стратегией, и была даже несколько популярна на Западе под названием Rage of Mages. И как минимум 5 лет спустя появилась на платформе Windows Mobile, которую долго и упорно разгоняли в Microsoft еще с 96 года.
Да, под ее управлением вышло очень много разных устройств, начиная от КПК, мобильных телефонов и заканчивая ноутбуками с GPS-устройствами. Разумеется, все это отличалось по своим характеристикам, производительности, да и сама операционная система периодически обновлялась, что обеспечивало несовместимость между разными версиями и усложняло жизнь для разработчиков, которые хотели бы охватить как можно больше рынок вот этой вот платформы.
Мне кажется, что вот самый расцвет этой платформы Windows Mobile пришелся на тот момент, когда не так хорошо развился еще Android и не было еще айфонов. Вот это где-то год 2004-2006, то есть довольно много было телефонов на этой платформе и достаточно много программ, и тогда была, значит, насколько я понимаю, пятая версия Windows Mobile, и именно тогда вышла эта игра.
Интересно узнать, как она, собственно, отличается от ПК-версии.
Я, честно говоря, не сравнивал специально, но мне показалось, что ее очень неплохо обработали, так сказать, допилили именно для того, чтобы она была удобна на вот таком небольшом девайсе с разрешением там 320 на 240, может быть и 640 на 480, но вряд ли. И при этом она должна удобно управляться, должны быть видны какие-то текстовые сообщения. Во-вторых, должна удобно еще управляться с помощью стилуса, как тогда вы помните, что надо было использовать вот эти вот палочки по экрану возить, а пальцем оно не очень хорошо управлялось, все эти телефоны. Вот, и надо сказать, что разработчики действительно постарались и сделали вот управление очень удобным. Мне вот очень понравилось.
Интересно, как она продавалась, где она распространялась в свое время?
Скорее всего, тоже как-то через интернет. Потому что, ну, обычно во всех этих платформах были всякие картриджи и так далее, отдельно как-то распространялась игра. Здесь такого не было, понятное дело, что вставлять некуда это. Поэтому, скорее всего, через интернет надо было.
Ну, там, наверное, про другую тоже стоит какую-нибудь игру сказать. Я не знаю, про какую ты хочешь.
Ну, еще, наверное, стоит тогда, действительно, раз уж мы по две игры берем на этот раз, стоит рассказать про порт, опять же, известнейшей игры Age of Empires, который был сделан также под Windows Mobile. И порт получился достаточно полноценным, во-первых. Во-вторых, достаточно хорошо повторяет оригинал. Опять же, управление и интерфейс переделан под маленькие экраны и под управление...
Стилусом.
Стилусом.
То есть то, что правой кнопки мыши там, мне кажется, нет, да? Или надо какую-то кнопку зажимать, чтобы она появилась?
Нет, там просто в принципе нет. Я не думаю, что там она очень нужна.
Ну как ты там левой кнопкой выделяешь, а правой говоришь, что делать?
Нет, что делать там в нижней панельке. Всякие действия доступны. Выделять можно просто стилус. Единственное, что не очень удобно скроллить. Для скроллинга нужно использовать вот эту, как это называется?
Ну, аппаратные клавиши.
Были девайсы под управлением Windows Mobile, у которых была клавиатурка, как бы, да, выдвигающаяся. А были... обычные. Вот. Ну, можно управлять скроллингом стрелками, а можно управлять вот с помощью верхних...
Джойстик.
Говорят, ну, типа джойстик, да. Что и на айфоны тоже сначала планировалась такая же штука.
Ну, я не появился в итоге. Но надо сказать, что действительно игра выглядит интересно, и потому что настолько вот она хорошо перенесена, хотя, ну, я думаю, что многие думают, что Windows и Windows Mobile это... с чем-то они похожи, но на самом деле это абсолютно разные вещи. И даже вот процессор, под которым работает Windows Mobile устройство, это совершенно другая платформа, это ARM называется семейство. И если там посмотреть хотя бы, что она из себя представляет, помимо внешнего вида и там названия программ, то выяснится, что отличий на самом деле очень много, и вообще это две разные вещи.
Ну, код пришлось, я думаю, там достаточно серьезно переписывать, и многое пришлось упрощать. Но внешне это не очень заметно, потому что игра осталась практически той же. Ну, там, правда, как написано, некоторые функции вырезали. Мультиплеер, по-моему, ну, по понятным причинам. Редактор компании, по-моему, тоже. Видимо, Microsoft как-то это все распространял через свои какие-то каналы.
Ну, на самом деле, разработчиком была фирма порта, была фирма ZioSoft. Вот, она еще сделала порты SimCity 2000 и вот Ultima Underworld. То есть обе этих игры она перенесла на Windows Mobile. Они там получили достаточно хорошие отзывы. То есть, видимо, они что-то сумели понятия.
А, ну может тогда пару слов скажем про Ultima Underworld. Там тоже переделали управление и добавили, я правда не знаю, может быть были какие-то версии и для ПК с озвучкой. Но здесь она вот тоже в наличии. В принципе, считается достаточно неплохим портом. Честно говоря, вот на моем девайсе он немножко подглючивает. То есть там вот есть ввод с клавиатуры, там экранная клавиатура как бы, и не все клавиши срабатывают. Вот такое дело.
Понятно, сейчас...
Хотя для любителей RPG, я думаю, что это достаточно неплохо. Хотя вряд ли сейчас кто-то будет под Windows Mobile играть.
С одной стороны, да. С другой стороны, в отличие вот от всех консолей, которые мы говорили, хотя их можно эмулировать, и можно эмулировать на других каких-то консолях или телефонах, устройства с Windows Mobile, я думаю, есть у многих. Есть, ведь это были же не только телефоны, это были КПК, и продавались они достаточно долго. Так что...
Не, ну просто сейчас ты же не будешь с ним ходить. Раньше ты его мог как телефон использовать, соответственно, носил у него и его играл. А сейчас его нужно специально использовать, ну, для игры, например, что не всегда удобно. То есть только для тех, кто интересуется вот всякими ретро-телефонами. А сейчас мы перейдем к еще одной платформе, тоже связанной с телефонами. Это такой гибрид... портативные приставки и телефона. Называется Nokia N-Gage.
Да, несмотря на всю славу, дурную чаще всего, которые обзавелись и по сей день обладают мобильные игры, для N-Gage существовали и свои эксклюзивы, среди которых есть и ремейки больших игр. Они даже продавались отдельно, в коробках, похожих на аудиокассеты, на картах памяти MMC. Игры имели размер до 50 мегабайт, хотя непонятно, были ли какие-нибудь ограничения, помимо объема карты памяти.
Ну какие? Объем, наверное, оперативной памяти какой-то.
Они же не целиком в память загружаются. Вот. Ну, например, на ней вышла адаптация одной из самых популярных стратегических серий – «Цивилизация». И были и другие игры, например, собственный 3D-порт Splinter Cell, Colin Rally Macri, ну и, конечно же, оригинальные игры. Вот, ну что про третью, про «Цивилизацию» можешь сказать?
Ага. Ну, «Цивилизация» на самом деле впечатлила именно вот проработкой порта, то есть это полноценная игра, которая не является точной копией никакой из других частей, является скорее гибридом. Третий и второй даже немало похож на первую, то есть, ну, как минимум графика, наверное, что-то общее есть там с первой частью. Угу.
Пишут, что это вот, и, да, как раз вот перенос вот был второй части, но поскольку она вышла уже в 2005 году, то и с третьей тоже какие-то правила взяли.
На самом деле, да, удивительно, что вот для такой игры, которая управляется... А, нужно здесь сказать, что здесь никакого сенсорного экрана нету. Все управляется с помощью кнопочек.
Или джойстика.
Да, и есть еще джойстик. Управление, в принципе, достаточно удобное, но нужно запоминать многое. А здесь еще при этом вот в «Цивилизации» довольно много разных возможностей в самой игре. То есть там очень детальная игра, никаких упрощений, вот как казалось бы, да, для такого демейка должны были сделать, здесь не увидеть. То есть советники,
технологии,
куча таблиц, да, и цивилопедия, или да, как она тут там называется. Все-все-все.
Если что тут нет, здесь убрали картинки многие из игры, чтобы, видимо, сэкономить на размере. Я уж не знаю, почему.
Ну, наверное. Хотя здесь, на самом деле, разрешение-то маленькое. Картинки, наверное, тоже не очень много занимают. Но, тем не менее. Графически, на самом деле, игра выглядит, ну, достаточно неплохо.
Ну, выглядит просто, я бы сказал, весьма.
Ну, не то, что прям там совсем схематично, да? Похоже на первую часть, но...
Получше, чем первая.
Да.
Вот, но в целом, да, игра это действительно дает такие же возможности, что и цивилизация, то есть развиться от каменного века до... космической гонки, соответственно, все, что находится между ними, воевать или там сотрудничать с другими цивилизациями, развиваться и так далее. Ну, на самом деле, не стоит удивляться, потому что даже на Super Nintendo была какая-то цивилизация выходила.
Ну, понятно, это все-таки одна из самых известных игр вообще. Для телефона именно мне это показалось не очень таким тривиальным выбором, потому что, ну, казалось бы, не так удобно играть... столько огромное количество настроек, но затягивает.
Вот в этом отличие N-Gage от таких обычных телефонов, потому что здесь вот игры делались такие полноценные, то есть для игроков, а не для тех, кто там за обедом 5 минут хочет отвлечься, побегать в каком-нибудь дебильном раннере, покромсать там фрукты, овощи или еще
что-то. Мне кажется, что в этом смысле Nokia, она несколько погналась как бы за двумя зайцами, да, с одной стороны сделать такую игровую платформу, а с другой стороны это все-таки телефон. И даже вот мы еще не сказали об этом, есть у этой платформы очень один большой недостаток, что телефон вообще не включается, ну, не заходит в такую, так сказать, операционную систему без сим-карты. Это очень неудобно, особенно учитывая, что сейчас все перешли на эти маленькие микро-сим-карты. Требуется большая.
Угу. Ну да, но все-таки это телефон напополам, можно сказать. То есть здесь есть все функции, которые есть у телефона.
Ну вот я и говорю, да, что...
Ну вот технически здесь стоит процессор ARM 9T с частотой в 104 МГц, как подсказывает один знакомый. По производительности может быть где-то равен первому Pentium, и стоит 16 мегабайт памяти.
К сожалению, здесь не самый хороший экран, не самый яркий экран, 4000 цветов и разрешение 176 на 208 точек. Это довольно нестандартное решение, вот, ну, с таким вертикальным разрешением. Чего они хотели, не совсем понятно.
Ну, наверное, были какие-то запчасти у них. Они посчитали, что будет дешевле использовать экранное телефона, нежели чем там разрабатывать отдельный экран для этой консоли.
Ну да, такое ощущение, что они решили попробовать, вот, а что будет, если мы из деталек для телефона соберем какую-то такую консоль.
Вот, ну получилась довольно такая странная вещь. То есть, с одной стороны, здесь не очень... Вроде бы она похожа на консоль, с другой стороны, здесь не очень удобная клавиатура, и клавиши явно взяты, ну, напоминают телефоны Nokia того времени. Да и она сама внешняя, собственно, напоминает.
Угу.
Вот. Ну и в прошлом выпуске мы показывали версии Tomb Raider для Game Boy Color, Game Boy Advance, наверное, вы помните, которые довольно сильно отличались от оригинала, хотя наследовали его дух, потому что это были двумерные игры, платформеры, а, как известно, Лара Крофт, она изначально была уже в трех измерениях приключенствовал. На Engage вышел полноценный порт первой части сериала, той самой, что появился в 96-м году на PlayStation, Saturn и ПК. Единственное, чего здесь не хватает, это роликов между миссиями. Но если вы играли только, скажем, в RIP-версию, то вы их не видели. Итак, в чем же отличие от той игры, которую боготворили 20 лет назад, и новая часть которой вышла совсем недавно? Во-первых, размер экрана. Как уже Димао сказал, он меньше, и он не квадратный. То есть, обычно разрешение, то есть, соотношение сторон было 4 к 3 в те времена, а здесь оно какое-то, ну, совсем нестандартное. В высоту больше, чем в ширину. И поэтому получается, что меньше гораздо угол обзора. Менее удобно смотреть по сторонам. Во-вторых, управление. Конечно, здесь есть такая функция, как автобег. То есть, если нажать кнопку движения, то Лара будет бегать, пока вы не скажете остановить. Это можно посчитать более удобным вариантом, чтобы меньше напрягаться. С другой стороны, это как бы добавляет кутерьмы, чтобы надо смотреть, чтобы она не упала и так далее. Во-вторых, здесь есть автоприцел. Я не помню, был ли он в оригинале. Наверное, был.
Я тоже не помню.
Который облегчает. Но в полубитве ориентироваться становится сложно. Игра иногда подтормаживает. Хотя в целом она идет с достойной скоростью. Не знаю, есть ли здесь 30 кадров в секунду, но мне кажется, что где-то около того. Вот, в остальном это все такой же оригинальный 3D экшен, как и был раньше. То есть, все тоже запрыгивание на платформы, решение каких-то пазлов. Вот. И среди плюсов по сравнению с консольными версиями, то, что здесь можно сохраняться в любой момент. И с учетом того, сколько здесь раз вы будете проигрывать или падать, это, конечно же, большой плюс. Вот. С одной стороны, конечно, можно показаться чудом, что вы, наверное, видите, что эта игра полностью 3D и соответствует примерно уровню 96-го года. Единственное только то, что здесь разрешение в два раза меньше по горизонтали. С другой стороны, работал на первой PlayStation, которая тоже была слабосильное железо. И...
Ну, в 96-м году и DOS тоже, под DOS были тоже первые Pentium примерно с такой же частотой, с таким же объемом памяти. Ну, правда, несколько другая архитектура.
Да. Вот. Но, тем не менее, ни один из конкурентов тогда не мог показать чего-то подобного. Game Boy Advance был немощным по 3D-графике, ну а более мелкие системы, они получили еще меньше известности, чем Engage. Есть, была, например, платформа Tapwave Zodiac такая, еще более редкая, менее известная, хотя гораздо более крутая по своему начинке. Вот. Ну а Nokia, естественно, добила то, что появился этот PlayStation Portable, появился Nintendo DS, и конкурировать вот в этом рынке стало гораздо сложнее.
Ну да, особенно с учетом того, что экранчик маленький, и не такой качественный, прямо скажем. То есть на нем что-то разглядеть, ну, вы, наверное, видите по видео. Вот, платформа такая. В общем, могли бы немножко сделать получше все это. Но, тем не менее, вот она чем действительно нам приглянулась, это тем, что под нее были выпущены очень неплохие игры. Причем это как порты известных игр, так и в том числе какие-то свои.
Да, но естественный плюс — это то, что она как бы комбинирует не только игровые функции, но и функции коммуникатора. Что тоже плюс по сравнению с обычной консолью, которая ничего толком не может, кроме как играть.
Но это сейчас не очень интересно, потому что вряд ли кто-то будет ее использовать как телефон, а вот с играми на нее ознакомиться, ну, интересно, да, было. К сожалению, опять же, нужно сказать, что платформа не эмулируется, во всяком случае, нам не удалось это сделать. Если кому-то это удалось, то будет интересно как бы узнать, да,
пошаговая
нам
инструкция, пожалуйста.
Вот. Кроме того, мы, ну вот как я сказал, поиграли в несколько эксклюзивов. Если вас это заинтересует, обязательно напишите нам в комментариях, и мы, наверное, вам тоже постараемся рассказать об этих эксклюзивах.
Вот, ну да, на Engage есть о чем рассказать. Вот, то есть у нас сегодня была вторая, наверное, заключительная, а может, не заключительная часть передачи про ремейки или демейки игр на разных необычных платформах. Как видите, бывают очень необычные ремейки, хотя они бывают некоторые плохие, но все же даже вот откровенно слабые и такие нищенские переделки, они все-таки вызывают какие-то эмоции. Хотя бы изобретательность авторов, чтобы как же вот это такое большое переместить в там такой маленький экран с какими-то сопливыми способностями.
Главное, чтобы в это еще можно было хоть как-то играть.
Но не стоит думать, что над ними всеми можно и нужно надсмехаться. Вот, например, Allotted 2, Age of Empires, ну, приличные порты, как и некоторые игры на Engage, и нельзя сказать, что они в чем-то убогие.
Нет, они хорошие игры, особенно на фоне того, что мы сейчас видим засилье вот всех этих казуальных игр, которые настроены на то, чтобы...
Микротранзакции.
Да, микротранзакции, реклама и прочие вещи, которые портят, прямо скажем, геймплей.
Да, печально. Вот с ума сойти. Какие-то еще 12 лет назад люди сами бегали персонажами на своих телефонах, как мы видели в этой Tomb Raider, а сейчас... В основном персонаж бегает сам. Единственному человеку надо что делать, это переключать стрелки на экране. Эволюция это или что? С чем мы имеем дело? Ну ладно, наверное, на сегодня все. Хватит нам разглагольствовать. Это был 35-й выпуск подкаста oldgames.ru. И с вами были его ведущие Virgil
и Димаус.
До встречи в следующих выпусках.
Всем пока.